7. Поезд уже заскользил вдоль перрона, когда я скрылся в купе и рухнул на сиденье. Я позволил себе расслабиться, ощущая приятный поток теплого воздуха из обогревателя и мягкое потряхивание вагона. Оставив за спиной город, мы ехали через окружавший его лес фабрик и труб, убегая из-под пылающего багрянцем покрова, нависавшего над ним. Постепенно пустыри с ангарами и брошенными в тупиках поездами растворились в бесконечной панораме полей и холмов. Их вершины увенчивали особняки и сторожевые башни, а склоны оживляли извилистые речки и рощи. Грузовые фургоны и деревушки проглядывали сквозь слои тумана. Поезд ветром пролетал мимо маленьких станций, а колокольни и небольшие фермы представали далекими миражами. Незаметно я заснул в пути, а когда проснулся, ландшафт полностью преобразился. Теперь нас окружали обрывистые лощины и каменистые утесы, выступавшие среди озер и потоков. Поезд огибал густые леса, покрывавшие горные склоны, которым, казалось, нет конца. Скоро клубок горных кряжей и тоннелей, пробитых в скалах, размотался до конца и вывел в большую долину с бескрайними равнинами, где по снегу носились табуны диких лошадей, а вдали виднелись маленькие поселения, состоявшие из нескольких каменных домов. С другой стороны вздымались вершины Пиренеев, и закат окрашивал янтарем заснеженные склоны. Впереди показался холм, по склонам которого беспорядочно лепились дома и прочие сооружения. Проводник заглянул в купе и улыбнулся мне. «Следующая остановка — Пуш-Серда», — объявил он. Поезд остановился, выпустив мощную струю пара, которым тотчас заволокло перрон. Я вышел на платформу, и меня окутало этим белым туманом, источавшим запах электричества. Вскоре я услышал, как начальник станции ударил в колокол, и поезд снова тронулся. Пока мелькали катившиеся по рельсам вагоны состава, постепенно, подобно миражу, стали вырисовываться очертания станции. Я стоял один на перроне. Легкая завеса мелких снежинок плавно опускалась с неба. Я подошел к конторе начальника станции и постучал в окошко. Заметив меня, он открыл дверь и смерил равнодушным взглядом. «Вы не могли бы сказать, как найти место, которое называется Вилла Сан-Антонио?» Начальник станции изогнул бровь.
«Санаторий?»
«Наверное». Выражение лица у станционного смотрителя сделалось задумчивым, как у человека, который прикидывает, как понятнее объяснить дорогу приезжему. Перебрав весь арсенал гримас и жестов, он выдал мне следующее описание маршрута.
«Вам нужно пройти насквозь деревню, миновать церковную площадь и дойти до озера. По другому берегу тянется широкая улица, окруженная домами, и она упирается в аллею Регалиса. Там на углу стоит большое трехэтажное здание с садом. Это и есть санаторий».
«А вы не знаете, где здесь можно снять комнату?»
«По пути вы пройдете мимо гостиницы «Лаго».
«Озеро», испанский.
«Скажете, что от Себаса».
«Спасибо».
«Счастливо».
Я прошел по пустынным и заснеженным деревенским проселкам, высматривая колокольню церкви. По дороге я встретил нескольких местных жителей, которые здоровались со мной кивком и разглядывали из-под тишка. На церковной площади парни, разгружавшие телегу с углем, указали мне дорогу к озеру. Через пару минут я ступил на улицу, огибавшую большой водоем, замерзший и припорошенный снегом. Величественного вида особняки с узкими башнями окружали озеро. Аллея, вдоль которой росли деревья и стояли скамейки, напоминая кем-то расставленные вехи, лентой обвивало большое ледяное зеркало с затертыми во льду кромки грибными лодками. Я подошел к берегу и остановился полюбоваться на застывший водоем, простиравшийся у моих ног. Ледяной пласт достигал, наверное, пяди в толщину и местами поблескивал точно мутное стекло, под которым угадывалось течение темных вод, струившихся под затвердевшей поверхностью. Гостиница «Лаго» представляла собой двухэтажное строение на самом берегу озера, выкрашенное в темно-красный цвет. Прежде чем продолжить путь, я задержался, чтобы забронировать комнату на две ночи, оплатив их заранее. Портье сообщил, что гостиница стоит практически пустая, поэтому я могу выбрать себе любой номер. «Из 101-го с утра открывается живописный вид на озеро», — предложил он. «Но если вам больше нравится северная сторона, у меня есть...»
«На ваш выбор», — перебил я.
Великолепный вечерний пейзаж в тот момент не произвел на меня ни малейшего впечатления. «Тогда 101-й. Летом его занимают исключительно молодожены». Он протянул мне ключи от так называемого номера для новобрачных и сообщил, в какое время в ресторане подают ужин. Я сказал, что вернусь позже, и спросил, далеко ли до виллы Сан-Антонио. У портье стало в точности такое же лицо, как и у начальника станции, когда тот объяснял мне дорогу. Он вежливо улыбнулся и покачал головой. «Близко, всего в 10 минутах ходьбы. Если вы пройдете по дорожке, которая начинается в конце улицы, в глубине вы увидите санаторий. Не заблудитесь». Спустя 10 минут я стоял у ворот большого сада, усыпанного сухими листьями, скованными снегом. Поодаль, точно цитадель, высился санаторий вилла Сан-Антонио, окруженный ореолом золотистого света, изливавшегося из окон. Я пересек сад, чувствуя, что сердце неистово колотится в груди, и, несмотря на колючий холод, у меня вспотели ладони. Я поднялся по ступеням, ведущим к парадному входу. Полы в просторном холле были вымощены черно-белыми плитами на манер шахматной доски. В конце зала располагалась лестница, по которой молодая женщина в форменной одежде медсестры вела под руку трясущегося человека. Старик буквально зависал в воздухе между двумя следующими ступенями, словно жил лишь единым духом.
«Добрый день», — раздался голос справа от меня.
У женщины были черные глаза и строгий взгляд, резкие черты лица без тени обаяния и суровый вид человека, привыкшего ожидать лишь самого худшего. Лет ей было, наверное, около 50. Несмотря на такую же одежду, как у молоденькой медсестры, сопровождавшей старика, она держалась как особа, обладающая властью и влиянием.
«Добрый день. Я ищу одну даму. Ее имя — Кристина Сагниер. У меня есть основания предполагать, что она гостит здесь».
Женщина уставилась на меня, не мигая.
«Здесь нет гостей, кабальеро. Это не гостиница и не частная резиденция».
«Извините, я только что приехал и проделал долгий путь, чтобы найти эту даму».
«Не извиняйтесь», — сказала медсестра. «Могу я спросить, вы родственник или близкий друг?»
«Меня зовут Давид Мартин. Кристина Сагниер здесь? Ну, пожалуйста».
Выражение лица медсестры смягчилось. Вслед за тем появилось подобие любезной улыбки, и она кивнула.
«Будьте добры, сеньор Мартин, следуйте за мной. Я провожу вас в кабинет доктора Сан-Хуана».
«А как себя чувствует сеньорита Сагниер? Я могу увидеть ее?»
Новая улыбка тронула ее губы, едва уловимая и невозмутимая.
«Сюда, прошу вас».
В прямоугольном помещении со стенами, выкрашенными голубой краской, окна отсутствовали. Его освещали две лампы под потолком, испускавшие мертвенный свет. Обстановка ограничивалась тремя предметами — голым столом и парой стульев. Пахло дезинфекцией, и было холодно. Медсестра называла комнату кабинетом, однако, просидев в одиночестве ожидания 10 минут на стуле, я пришел к твердому убеждению, что она может служить только камерой. Даже сквозь закрытую дверь доносились голоса и вопли, эхом отдававшиеся от стен. Я уже стал сбиваться со счета, сколько времени провел в этом бункере, когда, наконец, распахнулась дверь, и вошел мужчина, облаченный в белый халат, с улыбкой, холодный, как воздух в комнате. Ему можно было дать от 30 до 40 лет. Вероятно, это и был доктор Сан-Хуан. Он обогнул стол и занял второй стул, Положив руки на стол, он несколько мгновений рассматривал меня с чуть заметным любопытством и лишь потом соизволил разомкнуть губы.
«Я догадываюсь, что вы только с дороги и устали. Однако мне хотелось бы знать, почему не приехал сеньор Педро Видаль?» — вымолвил он наконец.
«Он не смог». Доктор пристально смотрел на меня и ждал. У него был ледяной взгляд и повадки человека, который не слушает, а вслушивается.
«Я могу увидеть ее?»
«Вы никого не можете увидеть, пока не скажете правду и не объясните, что вам здесь нужно».
Я перевел дух и покорился. Я проехал 150 километров не для того, чтобы лгать.
«Мое имя Мартин, Давид Мартин. Я друг Кристины Сагниер».
«Мы называем ее сеньора Видаль».
«Мне безразлично, как вы ее называете. Я хочу увидеть ее. Немедленно».
Доктор вздохнул.
«Вы писатель?»
Я нетерпеливо вскочил.
«Да что же это за место такое? Почему, в конце концов, я не могу ее увидеть? Сядьте, пожалуйста, прошу вас».
Доктор указал на стул и подождал, пока я снова усядусь.
«Могу я поинтересоваться, когда вы в последний раз виделись или разговаривали с ней?»
«Больше месяца назад», — ответил я. «А в чем дело?»
«Вы можете назвать кого-то, кто видел ее или беседовал с ней после вас?»
«Нет, не знаю. Что тут происходит?» Доктор прикрыл правой рукой рот, тщательно взвешивая свои слова.
«Сеньор Мартин, боюсь, у меня плохие новости».
Я почувствовал, как внутри у меня все сжимается.
«Что с ней?»
Доктор молча смотрел на меня, и впервые мне почудилась в его взгляде тень сомнения.
«Я не знаю», — ответил он.
Мы миновали короткий коридор с металлическими дверями по бокам. Доктор Сан-Хуан шел впереди с большой связкой ключей в руках. Мне чудилось, что из-за дверей нам вслед раздавались голоса и бормотания, тонувшие в смешках и рыданиях. Комната находилась в конце коридора. Доктор отпер дверь и замер на пороге, бесстрастно глядя на меня.
15 минут, — сказал он.
Я вошел в комнату и услышал, как доктор закрывает дверь за моей спиной. Моему взору открылось помещение с высокими потолками и белыми стенами, отражавшимися в сверкающих плитах пола. Сбоку стояла кровать с металлическим каркасом, окутанная тюлевым пологом. На кровати никого не было. Из большого окна разворачивался вид на заснеженный сад, деревья и панораму озера за ними. Я заметил ее, только сделав несколько шагов вперед. Кристина сидела в кресле у окна, одетая в белую ночную рубашку, с волосами, заплетенными в косу. Я присел у кресла и заглянул ей в лицо. Ее глаза, казалось, остекленели. Она даже не моргнула, когда я встал рядом с ней на колени. Я накрыл ее руку своей, но она не шелохнулась. И только тогда я обратил внимание на бинты, покрывавшие ее руки от запястья до локтей, и веревки, которыми она была привязана к креслу. Я погладил Кристину по щеке, стерев медленно катившуюся слезу.
«Кристина», — пробормотал я.
Ее взгляд по-прежнему был устремлен в пустоту, и она не осознавала моего присутствия. Я подвинул к окну стул и сел перед ней.
«Я Давид», — прошептал я.
Четверть часа мы просидели молча. Я держал ее за руку, ее взор блуждал где-то в пространстве, и мои слова оставались без ответа. Потом я услышал, как вновь открывается дверь, и кто-то потряс меня за плечо. Это вернулся доктор Сан-Хуан. Я покорно позволил вывести себя в коридор. Доктор запер дверь и проводил меня обратно в холодный кабинет. Я беспомощно упал на стул и посмотрел на доктора, не в силах вымолвить ни слова.
«Хотите ненадолго остаться один?» — спросил он.
Я кивнул. Доктор удалился, прикрыв за собой дверь. Я взглянул на свою руку. Она дрожала, и я сжал пальцы в кулак. Я больше не чувствовал зябкого холода этой комнаты, не слышал криков, проникавших сквозь стены. Я только понимал, что мне не хватает воздуха, и мне необходимо выбраться из этого места».